Предлагаю начинать, Алексей, тебе слово. Я попрошу и тебе немножко про себя рассказать, и Владимиру тоже про себя, чтобы мы немножко понимали о том, чем вы занимаетесь, ну и дальше про свой кейс.
Да, Максим, спасибо большое. Да, я еще раз представлюсь. Меня зовут Алексей Меркулов. Я родился и вырос в Сибири. Последние там, 20 лет живу и работаю в Красноярске. С 2015 года являюсь PMP. Ну и здесь у нас в Красноярске и в Сибири, значит, открыл небольшую консалтинговую компанию 2M Consulting Plus, и мы оказываем услуги по, ну, в области управления проектами. Хочется все-таки перед тем, как начать, хочется сказать слова благодарности коллегам, организаторам, Вадиму Богданову за все вообще, что он делает в профессиональном сообществе, Максиму, Владиславу, за помощь в организации вебинара. И отдельно хотел бы сказать большое-большое спасибо человеку, который много лет назад впервые на мои ноги одел первые сандалики проектного управления. Это Владимир Иванович Абрамов. Он сегодня здесь с нами, соорганизатор. Владимир Иванович, низкий поклон еще раз. Ну и, конечно, хочется отдельно поблагодарить человека, которого здесь сейчас с нами он не присутствует. Это Владимир Иванович Либерзон, который тоже очень много дал мне и в части обучения, образования и конкретного опыта работы с его системой Spider Project. Также хочу представить вам своего, ну, честно признаться, де юре заказчика Владимира Борисовича Ефимова. Вот. Мы с Владимиром Борисовичем, значит, совместно, я, значит, по своей части, Владимир Борисович по своей, реализуем проект по строительству завода по глубокой переработке зерна в Шарыповском районе Красноярского края. Вот. О заводе и о проекте Владимир Борисович, наверное, расскажет чуть позже. Вот. А в начале я бы хотел, ну, наверное, ну вот, сказать коротенько о тех услугах, которые мы, моя компания выполняет в нашем регионе. Мы являемся официальными партнерами Spider Project Сибири. И вот три основных направления. Это внедрение корпоративной системы управления проектами на базе Spider. Отдельно веточка у нас услуги по календарно-сетевому моделированию проектов. Ну вот специализируемся в основном на строительно-инвестиционных. И такой, скажем так, консалтинг в области проектного управления. Ну, иногда люди обращаются по разным вопросам. В общем, делаем в том числе и такие услуги. О чем сегодня хотелось бы поговорить? Я хочу отметить, что какую-то такую презентацию функций Spider Project я, наверное, делать не буду. Вот. Я бы хотел в самом начале коротко пройтись о том, что нового есть в Spider Project. Вот. Может быть, кому-то это будет интересно, может быть, даже чуть-чуть удивительно. Вот. Но это будет такой коротенький анонс. Вот. Несколько слов, скажем, о компании-заказчике, о самом проекте. Ну и потом пойдем по плану, который вы, в общем-то, видите сейчас на слайде. Хочу сразу же сказать об одной такой оговорке, ну, о которой хотелось бы, чтобы вы знали. Проект по строительству завода сейчас находится в стадии реализации. И у меня с заказчиком подписано соглашение о неразглашении NDA. Поэтому Владимир Борисович мне сегодня не только помогает, но еще и немножко контролирует то, чтобы я тут не разошелся, вам лишнего не нарассказывал, не напоказывал. Вот. Ну вот, как-то так, наверное.
Хорошо, миска, понятно. Давайте начинать.
Ну, давайте, я сейчас коротенько пробегусь по, там буквально 2-3 слайда про Spider Project, если вдруг кто-то не знает, что это за система, значит, это
программа. Подожди, Алексей, секунду, а напишите, пожалуйста, в чат плюсик, те что-то, кто что-то слышал про Spider Project, и минусик, если сегодня вы впервые узнали, что есть такой продукт.
Вот даже интересно.
Алексей, ты, ну, продолжай, я прям посчитаю.
Ладно, да. Хорошо. Ну, как вы видите, я здесь на слайде разместил основные какие-то вещи. Это российское программное обеспечение, которое находится в реестре Минкомсвязи для использования, значит, в предприятиях государственных и так далее. Основные функции – это моделирование программ, проектов и портфелей, вот, их оптимизация, значит, анализ «а что если», моделирование различных ограничений неопределенности и ведение учета и анализа исполнения проекта.
Быстрая статистика. Пока только один человек поставил минусик, он не слышал про Spider Project, все остальные что-то слышали и знают. Так что аудитория немного подготовлена.
Ну да, это на самом деле не удивительно. Значит, вот основные функциональные характеристики я здесь привел. Они очень-очень обобщенные. Характеристик таких, ну, если детально кому-то нужно будет разобраться, их там больше 70. Есть отдельные таблицы функциональных возможностей, а также сравнительного анализа с ближайшими конкурентами. Вот, если кому-то будет это вдруг интересно, ну, потом найдете меня, контакты я оставлю.
О, а можешь сказать вот два ваших конкурента, самых серьезных?
Ну, до недавних пор Oracle Primavera.
До свидания. Oracle больше вам не конкурент в России.
Ну, не знаю. Не знаю. Но в любом случае люди работают, продолжают работать, получают определенные какие-то бенефиты свои. Угу. Вот. Хотя, еще? Конечно... Если там позарубаться по функционалу с Oracle, то Spider, ну, я вот так вот, наверное, возьму на себя смелость, скажу, что уберет Primavera по функционалу.
Кто второй, кроме
Primavera? Это мое личное субъективное
мнение. Это понятно, любое мнение субъективное. А кто еще?
Ну, что еще сказать, значит, хочу отметить, что Spider на рынке, на российском, и, в общем-то, на международном, значит, находится с 1992 года, вот, когда произошла там в Германии там первая выставка, он был представлен. В общем, с тех пор работает и иногда завоевывает, иногда не завоевывает. В общем, применяется в проект. Что нового, хочется сказать. Да. Очень, вот почему-то до меня доходят такие слухи, по крайней мере, много вопросов ко мне люди, задают, с кем знаком. Говорят, ну что, Spider Project – это такая консервативная, значит, система и компания. Я хочу сказать, что это не так. Вот, за последний там, год-полтора были реализованы различные достаточно современные функциональные вещи, это интеграции различные через API, был создан веб-интерфейс, который, ну, в общем, позволяет, вот это не полнофункциональный Spider в онлайне, нет, но некоторую достаточно важную часть функционала, значит, можно выводить в веб. Появился встроенный чат, раньше его там не было никогда, вот, и хотя в целом политика Spider'а в части документа оборота и коммуникации, она, ну, как бы так и остается консервативной, вот, потому что, ну, коллеги в головной компании считают, что документооборот можно реализовывать не внутри системы проектного управления, а в любой другой привычной для компании системе. Вот. Название Не буду приводить, ну, в общем, то, в чем привык.
Uh-huh.
Появилось приложение под Android. Оно позволяет собирать фактические данные с полей, как говорится, прямо через телефон. Данные попадают на сервер в центральную, значит, в центральный офис, там анализируются и выдаются уже отчеты. Также в телефоне можно смотреть какие-то основные отчеты, дашборды. Вот я сюда даже дашборды не стал выносить, хотя они появились, но, наверное, уже я к ним настолько привык, что за новость уже не считаю. Вот. Ну и появилось уже год или, может быть, даже больше назад возможность интегрировать ICF-файлы. Это, кто не знает, файлы BIM-моделей. То есть в качестве исходных данных для построения календарно-сетевых графиков или моделей, как сейчас принято говорить, вот, можно использовать эти данные. Вот как бы коротенько о новостях. Кто не знал, пожалуйста, значит, уточнить можно будет либо у меня, либо в головной компании, кому что ближе. Вот. Теперь, наверное, пора сказать несколько слов о самом холдинге, о заказчике. Владимир Борисович, подключишься?
Давайте вкратце расскажу. Компания динамично развивается, компания Сибагра. Раньше это было название Сибирская аграрная группа. Соответственно, я с нашим проектом попал в 2018 году. С 2018 года, насколько я помню, мы утроились по объему производства продукции по выручке. Поэтому компания активно растет, у собственника родилась идея диверсифицировать бизнес, ну и организовать вообще отдельное производство. И вот сошлись звезды разные, в том числе и меры господдержки, мы оказались в Красноярском крае. Соответственно, с 2018 года ведется проработка различных идей проекта. Начинали мы с 7 миллиардов, в конечном итоге остановились на 30 плюс уже, поскольку растут аппетиты, растет бизнес. Ну и в конечном итоге структурировали проект в том виде, в котором он сейчас есть. Один из продуктов у нас – это биоразлагаемый полимер, который мы будем производить из пшеницы. Почему именно в Красноярском крае? Поскольку здесь большой урожай пшеницы, которая заперта логистически, поэтому ее тут выгоднее переработать, нежели отправлять на продажу за границу. Вот таким образом родился наш проект. Продолжай, Алексей.
Все хорошо. Владимир Борисович, спасибо тебе большое. Я, может быть, иногда к тебе буду обращаться за разрешением за каким-то. Поэтому, да, коллеги, кто слушает, кто подключился, я говорил про индей. Вот, и в каких-то моментах, ну, этот вопрос для меня важен, да и для всех нас, я думаю. Вот. Хотелось бы начать с того, что поговорить про организационные аспекты календарно-сетевого моделирования. Как бы то ни было, вот и мой личный опыт говорит о том, что если нет качественной взаимосвязи, ну, вот, проектного управления или вот тех процессов, которые обеспечивают реализацию управления проектами с операционными процессами, то очень тяжело и больно реализовывать те самые проекты. Поэтому пришлось нам с Владимиром Борисовичем проделать, ну и на самом деле эта работа, она продолжает постоянно выполняться, значит, пришлось сформировать бизнес-процессы, регламенты, коротко. Владимир Борисович, я, с твоего позволения, покажу схему процессов, которую мы с тобой рисовали.
Да, конечно.
Это можно, да? Сейчас я тогда переключу на регламент.
Коллеги, какую нотацию использовали?
А вот посмотри.
BPMN.
BPMN 2.0, бинго. Как мы подошли к этому вопросу? Да? Мы сначала, конечно, определили стейкхолдеров основных, участников процессов. Вот. Кто понимает язык BPMN, значит, видит, что есть дорожки вот эти горизонтальные, есть стартовое событие. И вот, значит, мы начали описывать наши процессы по всем участникам. Кто, кому, когда, в каких условиях, какие документы на входе, что на выходе, ну и так далее. В общем, все процессы сначала описали и согласовали в виде схемы. Ну, честно скажу, за раз это сделать, наверное, нереально. Это всегда несколько подходов, и до сих пор мы их кое-где корректируем. И после того, как основные схемы у нас были, значит, согласованы, мы перешли к текстовой части. Вот. Немножко, наверное, даже я скажу несколько слов про ту систему, в которой мы это реализовали. Значит, есть наш российский софт по построению бизнес-процессов и выгрузке регламентов уже в виде текста. То есть вот дальше у нас идет текстовое описание.
Подожди секунду, давай попробую угадать. Это бизнес-студио.
Бинго.
Я молодец.
Хорошо. Вот, то есть вот таким вот образом сформировали основные процессы проектного управления на стыке с операционным. Вот, расписали все это текстом, ну потом добавили, естественно, глоссарий, добавили шаблоны документов, чтобы было понятно, как они выглядят. Вот, и вот таким вот образом, в общем-то, намерены двигаться и дальше.
Коллеги, Алексей, извини, что перебиваю. А сколько примерно времени у вас ушло не в человеко-часах, да, не трудоемкость, а вот с момента старта описания процессов до момента финиша? Я понял, что вы еще не все описали, но даже на тот кусок работы. Сколько это было примерно? Там, лет?
Ну, в среднем на один регламент при хорошей работе, то есть при выделении одного специалиста на 100% загрузку, который работает с бизнес-студио, который работает с людьми, участниками процесса, это от месяца до полутора. Но у нас процесс...
Это один процесс, да?
Это один процесс, но они достаточно сложные, плюс все-таки компания достаточно большая, и надо учитывать в том числе и те регламенты, которые были до нас созданы.
Угу.
Поэтому, да.
А сколько процессов вы собираетесь описать?
А как такового вот четкого плана на самом деле нет, но точно скажу, что процессы и уже подготовлены драфты регламентов и даже, ну, там полностью не только регламенты, еще и положения по планированию и контролю, по отчетности, по учету фактических данных, ну, по исполнению проекта. Причем приходится делать это в двух экземплярах. Первый экземпляр, он для внутреннего использования, второй для контрагентов. Вот. При этом параллельно ведется работа по внедрению в типовые контракты пунктов, обязательных пунктов, по которым, значит, эти регламенты, значит, ну, для контрагентов, которые станут обязательными для исполнения.
Uh-huh.
Вот. Потому что, ну, в жизни много раз, и сам я лично сталкивался, там, какие угодно можно писать регламенты, если в контракте ссылки нет, пункта нет, контрагент не обязан исполнять, и, в общем, можно там хоть на коленях ползать,
uh-huh,
по итогу не добиться ничего. Вот. Ну и потом мы получаем такие вещи, как не работает ваше проектное управление, ну и тому подобные вещи.
Uh-huh.
Вот. Что еще хочется сказать? Ну, немножко про совещание и календарно-сетевую модель. Вот. Мы так уж у нас исторически так, ну, выстроилось, да, я уже почти год Мы работаем с Сибагробиотехом. И вот в процессе всего нашего взаимодействия выстроились недельные циклы совещаний. Они как бы такие каскадные. Да? Допустим, в понедельник мы проводим внутреннее совещание, значит, моей команды и заказчика. Рассматриваются вопросы, именно связанные с календарно-сетевым планированием. У нас есть в том числе и план по планированию.
План планов.
Да, у нас есть план управления сервисом, да, в котором мы, значит, формируем наш недельный план, и есть те изменения, которые, значит, прилетают в процессе работы от команды проекта, в том числе и от ведущих контрагентов, от генпроектировщика, основных поставщиков и так далее. Поэтому в понедельник мы проводим это совещание, такое внутреннее. В среду мы проводим уже расширенное совещание с просмотром основной календарно-сетевой модели проекта. И параллельно, значит, мы отчитываемся и говорим о каких-то либо проблемах, либо сложностях при реализации вопросов, связанных с планированием, сбором факта, качеством исходных данных, их предоставлением или нет, ну и так далее. Это тоже вот расширенное совещание команды с нашим участием. Вот. И в пятницу общее совещание по проекту с участием основных всех стейкхолдеров, директора, куратора и руководителей, значит, контрагентов. И вот такие циклы нам как бы помогают держать календарно-сетевую модель постоянно в тонусе, да, в том состоянии, в котором она должна приносить пользу. Вот такой вот у нас организовался момент. Теперь, наверное, хочется перейти уже к тому, как у нас организована непосредственно сама работа с календарно-сетевой моделью. Проект достаточно большой. На сегодняшний день он находится на этапе завершения, значит, проектирования. И у нас на сегодняшний день в модели около 10 тысяч операций. Вот. Причем надо сказать, что основные СМРы у нас сейчас запланированы укрупненно, так как нет еще ведомостей объемов работ. Вот. То есть мы применяем метод набегающей волны. Вот. Этап проектирования был запланирован детально, с ресурсами и так далее. Но это отдельная история, я частично ее сегодня чуть позже расскажу. Вот. Как организована сама работа, да? Чтобы быстро и достаточно качественно выдавать наш продукт, то есть календарно-сетевую модель нашему заказчику, мы создаем библиотеку. То есть мы создаем библиотеку типовых фрагментов, то есть такие как бы кусочки проекта. Я, с позволения Владимира Борисовича, сейчас чуть-чуть покажу, что это такое. Вот у нас есть сервер Сибагро, и у нас есть библиотека. Да? У нас есть в этой библиотеке, значит, типовые фрагменты. То есть, по сути, это, ну, вот закупка у единственного поставщика – это процесс. То есть этот процесс, он зарегламентирован головной компанией и должен быть учтен в основной календарно-сетевой модели проекта. Тендеры, значит, поставки у нас сделаны и так далее. Что еще есть в библиотеке? То есть, по сути, это как бы такой мини-проект, который целиком может быть вставлен в модель более высокого уровня. У нас есть структуры. Что это такое? Объекты по генплану. Объектов сейчас, там, по-моему, около 35. Это только на территории завода, помимо внешней инфраструктуры. У нас есть этапы жизненного цикла проекта, собственно, сам справочник проектов. Я, кстати, забыл упомянуть, что проект строительства завода на самом деле не проект. Это на самом деле программа проектов взаимосвязанных, да? Потому что есть два крупных объекта, это сам завод, склад кислот, и остальные, получается, 10, это проекты внешней инфраструктуры. Коллектора, водопровод технической, питьевой воды, сети связи, ВЛ-ка, ну и так далее. То есть мы их собираем в портфель, но ведем их как отдельные проекты. Но вернемся к справочникам, к структурам точнее. Вот эти все структуры, они помогают нам формировать иерархическую структуру проекта. То есть мы берем какую-либо структуру, ну вот я объекты по генплану, наверное, покажу. Владимир Борисович, не против?
Давай, если вы ее собрали.
Ну, давай покажу, как есть, если что, напинаешь мне попозже, за рамками эфира. Вот. В чем суть? Вот у нас есть завод, первый уровень. Второй уровень – это комплексы. Третий уровень, каждый, значит, комплекс мы разбиваем на подобъект. Значит, у нас есть буквенное обозначение, как в генплане, ну и соответствующие номера в генплане. То есть мы должны в лицо узнавать наши объекты в календарно-сетевой модели и на генплане. Вот. Помимо этого, значит, для чего служит такая структура? Она служит для проверки иерархической структуры работ, чтобы мы ничего не упустили, но, может быть, и лишнего, как говорится, не натолкали. Вот. С этими структурами, ну, приходится работать постоянно, потому что на сегодняшний день еще не до конца завершена, насколько я понимаю, работа, связанная с техническими решениями, но она уже где-то близко к завершению. Что еще сказать про организацию? Есть у нас отдельно справочники, которые, значит, применяются в календарно-сетевой модели. Календари, исключения, конфигурации, о них я позже расскажу. Значит, вот, ну, недели они применяются в календарях и определяется, значит, там рабочее время разное, пользователи, ну и так далее, различные права доступа, стоимостные составляющие. Вот. Для чего это нужно? Spider так устроен, что для того, чтобы качественно работала большая модель, необходима единая система кодирования операций, значит, ресурсов, объемов, ну и так далее. То есть всех элементов модели, они и в разных проектах должны совпадать, чтобы, допустим, качественно работал портфель. И можно было получать сквозную аналитику и по портфелю, и по отдельным проектам, и по разным срезам проекта. Что еще хочется сказать про особенности, да, работы со спайдером? Вот сейчас, собственно, святая святых. Вот у нас, видите, строительство завода – это вот все версии, их на сегодняшний день 45, это версии одного проекта. То есть, по сути, это библиотека, это архив. Как меняются версии? После каждого, во-первых, после каждого ввода фактических данных в проект. Мы сохраняем новую версию, пересчитываем. Второй случай. При внесении существенных изменений в календарно-сетевую модель мы вот, допустим, значит, пишем на какую дату или пишем, ну, с какими изменениями связана модель. Но, к сожалению, показать я вам, конечно, вот непосредственно сами эти модели не могу. Владимир Борисович на меня внимательно смотрит. Поэтому суть именно вот в этом. Мы всегда можем вернуться в какой-то момент времени и посмотреть, в каком состоянии была модель на тот момент времени. Вот. И есть еще одна функция, которая работает на основании вот этого архива, это построение трендов. Когда сравнивается не план-факт, а факт с фактом. Но об этом я скажу еще чуть-чуть попозже. Итак, что у нас там дальше по презентации? Вот, ну теперь перейдем непосредственно к одной из, скажем так, не из версий, а я для того, чтобы показать вам на этом вебинаре, создал отдельную, ну, взял одну из фаз, это фаза так называемая P+, это несколько расширенный функционал стадии P, ну, который вынесли отдельно в данном конкретном проекте, ну, потому что так решили, что нам так удобнее. Вот я его взял, вот, ну и те данные, которые показывать нельзя, я их убрал, ну и, соответственно, оставил то, что показывать можно. Вот. Все совпадения, значит, случайные, ну и так далее. Что я вам покажу, да, как мы рассматриваем проект, под какими углами, да? Для этого в проекте существуют структуры. Я их сейчас перечислю, а потом покажу вам непосредственно в модели. Для того, чтобы качественно, ну, управлять проектом, во-первых, надо понимать, как проекты собираются в программу. То есть у нас есть в портфеле такая структура, которая показывает взаимосвязь проектов между собой. Есть структура по жизненному циклу проекта инвестиционного. Ну, опять-таки, жизненный цикл учитывает некоторые особенности и компании, и данного проекта. Значит, отдельная структура по объектам капитального строительства, по контрактам программы, контрагентам, по ответственным внутри компании Сибагро Биотех. Вот. Ну и в перспективе мы будем делать отдельную структуру, которая разобьет нам проект по объектовым сметным расчетам и локальным сметным расчетам. Но это пока в перспективе, поэтому пока показать не могу. Предстоит работа, она достаточно большая. Я думаю, что в течение всей осени и, может быть, зимы мы будем как раз вот этими вещами заниматься. Вот. Также есть такое понятие, как конфигурация. Значит, это тот набор информации, которую необходимо видеть перед глазами для того, чтобы анализировать или планировать проект. Ну, давайте я, наверное, уже, собственно, покажу. Так, как бы мне вот эту панелечку-то убрать? Максим?
Да, какую панель?
Подскажи, вот эта верхняя панель, она мне чуть-чуть мешает.
Пашка, ты ее можешь перетянуть вниз. Просто схватиться и перетащить. Ага.
Ну, буду, значит, таскать ее туда-сюда. Угу. Итак, о чем я говорил, да? Структуры. Вот, то есть в Spider Project можно применять параллельные структуры. Вот тут у нас основная структура. Структура OBS, Object Breakdown Structure, то есть это объектовая модель. Вот. Значит, сейчас покажу вам, вот, собственно, объекты, лизиновый комплекс. Ну вот, помните, я вам показывал справочник, вот она делается, вот эта структура, на основании того самого справочника. Вот основные объекты, вот они. И дальше уже у нас пошли конкретные разделы, которые выполняются в рамках данного этапа по всем объектам, которые, значит, участвуют в разработке. Структура ответственности РПН. РПН – это руководитель по направлению. То есть это, соответственно, люди, специалисты, эксперты в компании Сибагро Биотех, вот, которые отвечают за те или иные направления. Ну и есть иерархическая структура контрактов, которая показывает, как проект, значит, выполняется различными контрагентами. То есть ИСК – иерархическая структура контрактов. Здесь можно видеть, кто какие работы выполняет, Ну и в дальнейшем можно будет наблюдать за ходом исполнения того или иного контрагента. Ну, соответственно, ответ на вопрос, кто виноват, он получается вот как раз из этой самой структуры. Итак, что же такое конфигурация, о которых я говорил? Ну, вот здесь я чуть упростил. Вот, у нас есть основная конфигурация, где есть, по большому счету, это набор колонок, которые в разных структурах можно наблюдать. Вот. Можно в этой структуре включить отчет по исполнению. То есть тут уже у нас будут, значит, базовые показатели, оперативные, фактические, отклонения, ну и так далее. Вот. То есть проект можно будет анализировать в различных срезах, в различных форматах и так далее. Но отдельно показывать я не буду, там такие тонкости, как настройка фильтров и так далее. Там много дополнительного инструментария, который входит, в общем-то, в базовые такие, наверное, даже в очень многие системы проектного управления. Теперь хочется сказать, перейдем к следующему такому моменту, о котором хотелось рассказать. Я вот эту, Максим, скажи, я могу кнопочку вот эту нажимать, принять?
Да, если ты сейчас видишь кого-то, кого я не принял, сейчас, секунду.
Я нажал, вот она мне немножко просто как раз...
Да, конечно.
Я ее нажал, пусть человек смотрит.
У меня просто исчезли права с организатором. Я попрошу, Владимир Абрамов, верните, пожалуйста, мне, если можно, организатора. Я вылетал. Угу, спасибо.
Ну, теперь, наверное, про такие нюансы ресурсного планирования, которые вот как раз в Spider есть, а есть ли в других системах, честно говоря, я не знаю, но до сих пор не встречал. Итак, о чем, собственно, будет речь? Перед нами, перед нашей командой была поставлена задача вот как раз рассчитать, ну, либо проверить сроки выполнения там, одного элемента стадии P и понять, насколько верны те данные, которые предоставляет генпроектировщик, и какова вероятность выйти на директивную дату. Вот. Ну, опять же, с учетом ограниченных ресурсов проектировщика. Вот. Ну и тут вот на слайде вы видите условия, в которых приходилось работать. Ну, нормальные такие проектные условия. Я думаю, что многие из вас сталкивались в жизни с подобными вещами. Ну, теперь, собственно, хочу показать, что и как мы делали, да, и, может быть, это будет чем-то вам интересно или полезно. Ну, собственно, да даже, наверное, переключаться не будем, останемся здесь же, в этой же модели. Хотя нет, наверное, начну с самого начала. Вот нашей командой была разработана, ну, вот типовой фрагмент. Я сейчас покажу второй уровень. То есть это по одному объекту все те разделы, которые разрабатываются. То есть практически по всем объектам состав разделов одинаковый, но там, где он отличался от типового фрагмента, мы там немножко ручками его подправили. Что есть внутри? Внутри каждого раздела есть операции по разработке ведомости объемов работ, конъюнктурному анализу рынка и разработке уже непосредственно локального сметного расчета. После того, как все разделы будут собраны, у нас, значит, разрабатывалась и согласовывалась уже объектовая смета. Вот. А теперь дальше. Теперь доходим до ресурса. Разработки ведомостей у нас делали проектировщики, ну, с соответствующими компетенциями. И так же самое у нас, значит, локальные сметные расчеты разрабатывали сметчики. И вот здесь уже начинается некая особенность самого спайдера и особенность планирования ресурсного. Она связана вот с чем. На основании как бы тех данных от нашего проектировщика, генпроектировщика, разработкой локального сметного расчета могут заниматься по большому, ну, в принципе, все специалисты, которые есть у них в наличии, но с учетом специализации, вот были так, ну, мы их так условно назвали сметчик ОАРКР, они, вот эти специалисты имели приоритет. То есть, вот то, что вот здесь вот на верхнем уровне называется сметчик, это называется роль ресурса. То есть мы планировали, не назначая непосредственных специалистов на задачу, а мы говорили, что вот эту работу могут выполнять вот кто-то из этих людей. Это типовой фрагмент. Дальше мы этот типовой фрагмент применили уже непосредственно в ту структуру, в объектовую структуру, которая у нас была. И Spider Project назначил на операции те ресурсы, которые имеют, скажем так, ту квалификацию, и с учетом уровня этой квалификации на те операции, которые необходимо выполнять. Также что мы сделали? Мы зафиксировали в Spider в справочнике ресурсов количество тех специалистов, которые есть в наличии у наших коллег-проектировщиков. То есть, ну, это вот фактические данные, сколько людей по данным специальностям у них есть. И дальше, собственно, мы произвели расчет, и у нас получился некий график. Что хочется сказать вот про этот график? Хочу обратить внимание, что вот внутри типового фрагмента у нас есть связи. Вы наверняка сталкивались и знаете, что это такое. На них не буду подробно останавливаться. Это технологические зависимости. Но помимо технологических зависимостей, у нас здесь, в Spider, могут определяться ресурсные зависимости, которые выглядят вот как прерывистая линия. Что это такое? Если кто-то из вас знаком с... Ну вот Алексей Васильев, который нас, я надеюсь, слушает, точно знаком. Мы с ним это обсуждали.
Да, Леша здесь, и он задает вопросы. Но я их пока приберегаю. Да, Алексей, у нас просто осталось так 15 минут. Ты, если можешь, чуть-чуть ускориться, чтобы еще вопросы могли люди позадавать.
Ох, коллеги, ну я чувствую, что я материала слишком много...
Да,
наготовил,
да. Чтобы все понятно, рассказать. Что тут ты нам можешь 2 часа рассказывать, но есть тайминг, нам надо.
Я могу 3 дня рассказывать.
Нет, понятно.
Ну, в общем, вот так это выглядит картина. Вот эти вот прерывистые стрелки – это ресурсные зависимости. И мы можем с вами, вот я уже заканчиваю, я сейчас включу фильтр по критическому пути, и мы с вами можем воочию наблюдать критический ресурсный путь. То есть как у нас выстраиваются операции с учетом технологических связей и ограниченности ресурсов. Вот, давайте на этом закончу. Вот именно тему ресурсного планирования. Вообще по ресурсному планированию можно, наверное, даже не отдельный вебинар, а целую, наверное, конференцию собирать.
Алексей, давай я тогда тебе задам по вот этому ресурсному планированию те вопросы, которые были от коллег.
Давай,
тут первый вопрос был не про ресурсный план, а про КСМ. Сергей спросил, зачем хранить старые КСМ? Это как вчерашняя газета, он спрашивает.
А вы знаете, да, Сергей, спасибо за вопрос. Хранить вот эти старые газеты... Иногда полезно, знаете, для чего?
На макулатуру можно сдать потом, да?
Потом, когда проект закончится, сделали выученные уроки и сдали. Проблем нет. Но пока проект идет, могут возникнуть в будущем такие ситуации, когда надо будет найти, а кто же, что, в какой момент делал, и на основании вот этих данных принять какое-то решение. Грубо говоря, ну, даже самый простой пример, опять же, кто виноват был на тот момент, можно было посмотреть, вернуться. Это архив.
Окей, это первый принято. Момент. И смотри, следом Алексей Васильев как раз задает вопрос. Спайдер хранит целый КСМ или просто пишет журнал изменений и при поднятии версии накладывает правки?
Нет, целый.
Целый, окей. Что означают колбаски разной высоты в графике?
Высоты или длины?
Высоты, с длиной все понятно. Они у тебя есть тоненькие, есть пожирнее.
А, вот эти вот тонкие, как гантельки, да?
Да.
Смотрите, там, где толстая колбаска, там выполняются работы. Там, где тонкая, значит, там прерывание идет.
Ага, понятно. Вот. Что означает плановая длительность в днях 16.00? Сергей спрашивает Волчков. Это типа 16 еще... дней, а 0.0 – это дробная часть дня? Где-то увидел, наверное, в поле длительность не целое число, а там было 6, а вот 88 и 9. Это 88 дней и 9 десятых дня, насколько я понимаю.
Да, да, да. Это, но так получается, когда, ну вот как раз когда спайдер распределяет ресурсы, он их раскидывает таким образом, чтобы максимально заполнить окошки, появляющиеся, да, с учетом технологических связей ресурсных зависимостей и с учетом того календаря, который применяется к операциям и к ресурсам.
Да, ну понятно. Те, кто пользовался календарными системами, вы знаете, что там не округляет система до целого длительность. Нет, потому что если у нас 100 задач, все на критическом пути, поокругляй там везде по полдня и получается 50 дней. Можно
вот
так сделать.
Дней, вот, да? Вот, пожалуйста. Да. Ну, кому удобнее так, пожалуйста. Можно
и так.
Да, да, да. Это,
Алексей Васильев еще добавлял комментарий, когда ты спрашивал, он говорил о том, что не знаешь, есть ли в других системах ресурсное планирование. Он комментировал, что в Bipulse есть, потому что у него поддержка метода критической цепочки есть. Вот. И Алексей будет выступать скоро с докладом на вебинаре. Да, приходите.
Алексей
тоже придет и поспрашивает про Bipulse. Что там колбаски худенькие у тебя в графике? Так, хорошо. И еще от Владислава Мухина вопрос. Есть ли в программе условия последовательности реализации задач при формировании связей?
Еще раз, Максим, пожалуйста, есть ли...
Условия последовательности реализации задач при формировании связей. Влад, я сам не понял этот вопрос.
Если можно чуть-чуть пояснить?
Давай с микрофоном, Владислав.
Да, коллеги, всем доброго вечера. Алексей, смотрите, как вот в проекте, если при установке связи на задачу возможность увязки там начало-начало, то есть последовательность окончания
начала. Это типы связей и введение там лагов временных, ты это имеешь в виду, да?
Да, да, да.
Да, ну вот видишь.
Владислав, уж коли вы задали этот вопрос, я просто не хотел его касаться, потому что он достаточно такой базовый, что ли. Но уж коли спросили. Типы связей есть, сейчас прям покажу, все 4 основных, значит, с учетом еще и различных нюансов, таких как, задержка есть по времени, по часам, по дням, есть задержка по физическому объему в единицах, либо в процентах от объема, это про задержки. Можно использовать двойные задержки с учетом различных календарей. То есть у связи есть свои календари.
Опа, это еще круче, чем Microsoft Project.
В Microsoft такого нет.
И, да, нет.
Такого нет. Угу. Что еще хочу сказать. В Spider Project возможно сделать две связи между двумя операциями разные. То есть можно сделать старт-старт, финиш-финиш.
Прикольно.
С задержкой. Это Окей. очень часто используется при планировании СМР, когда идут разные виды работ друг за другом со смещением по объему.
Хорошо, спасибо. Ну, мы поняли, что здесь функционал еще больше, чем в проекте по работе со связями. Еще Алексей Васильев спрашивает курсивом на диаграмме. Это работа ресурсов? Ну, типа автоматические задачи.
Курсивом.
Алекс, включи, пожалуйста, микрофон. Уточни свой вопрос про курсив. Что ты хотел
сказать? Вот курсив.
Да-да, вот эта история.
Что это значит? Что за курсив?
Алексей, привет. Да, лично тебе. Да, просто я себе так настроил систему, что именно ресурсы, она пишет мне курсивом. Но мне так удобнее.
А, окей, это просто форматирование.
Это форматирование, да, для удобства и все.
Сергей Волчков спрашивает, что такое P+.
Сергей, приветствую. Давно не слышались, не виделись. P+, я, ну, отвечу в своем понимании. В P+, вошли работы по разработке ведомости объемов работ, локальных сметных расчетов, ну и объектные сметы, конечно, и корректировкой стадии P, которую необходимо сделать на основании базовых инжинирингов основного технологического оборудования, которые на момент проектирования еще ну, не всегда они были в доступности.
Спасибо. Сергей Левицкий комментирует, что ресурсно-критический путь – это то же самое, что критическая цепочка у Голдберта. У нас тут, Сергей, есть специалист Алексей Васильев, который может подтвердить, так ли это. Алексей, ресурсно-критический путь и критическая цепочка – это один черт или все разные вещи?
Один черт.
Мы с Либерзоном общались на эту тему.
Что вы решили?
У него позиция в том, что есть ресурсно-критический путь, это именно ресурсно-критический путь, потому что критическая цепь немножко имеет вообще другую парадигму. Это самая длинная цепочка зависимых событий. Uh-huh. У нее есть ресурсное выравнивание, и в конце есть еще буфер критической uh-huh. цепи. И еще есть питающие буфера на точке слияния питающих цепей. Spider не работает с буферами. Поэтому у него есть критическая цепи или все-таки работает? Там есть буфер?
Леш, ну вот я хотел сейчас дальше перейти как раз к вот к этой теме.
Давайте переходить, коллеги. 3 минуты осталось. Понятно, что мы не
я учимся. За 3 минуты, честно,
давайте минут за 15 хотя бы уложимся.
Я ее не вывезу за 3 минуты, но это надо быть супер стендапером.
Нет, давайте еще минут 15. Я думаю, всем интересно, но кому не интересно, коллеги.
Давайте я вернусь сейчас к презентации. И, собственно, вот начну от печки. Да? Постараюсь очень быстро. Мы, когда работали командой в проектном институте, моделировали вот эту стадию P+, значит, мы выявили совместно с коллегами основные, наиболее такие часто случающиеся риски для проектного института. И вот недостаток квалифицированных специалистов, перегрузка. Однако было обнаружено, что были сделаны заделы по некоторым разделам, то есть предварительно подготовленные вещи. Ну, понятно, болезни, там, пандемия и все остальное. И некоторое количество измов от поставщиков ТХ-оборудования. Дальше как бы классический качественный анализ. Максим, отдельно с тобой пройдемся по шкалам, почему так. Ну, в принципе, ничего нового здесь нет. Угу. Классическая, значит, таблица качественного анализа и рейтинга. По итогу у нас получилась вот примерно такая ситуация. Значит, заделы у нас со знаком минус, это значит, это по большому счету возможность. Угу. Вот это позитивный риск. Вот. Ну и значит, недостаток специалистов с рейтингом 8, болезни 7,6, значит, замена оборудования и так далее. Что мы делали дальше? Значит, в Spider есть возможность применять анализ проекта помимо метода Монте-Карло, о котором сейчас вообще, наверное, не будем говорить.
Коллеги, между делом, напишите, пожалуйста, в чатик плюсик, кто знает, что такое метод Монте-Карло, и минусик, если вы сегодня впервые от Алексея это услышали.
Вот, метод 3-сценария, он более простой и, по сути, выражает примерно то же самое. Однако есть такая оговорка, что метод 3-сценария лучше применять для моделирования рисков неопределенности. То есть можно условно разделить риски на неопределенности. То есть это те риски, которые наиболее часто встречаются при выполнении каких-то работ. И риски события. Это вот история про черных лебедей и лебедей других разных окрасок и так далее. В чем суть трех сценариев? Есть оптимистическая оценка, наиболее вероятная оценка и пессимистическая оценка какого-либо параметра проекта. Ну, как правило, это длительность и стоимость. Вот. В оптимистическую оценку включаются только самые наиболее высоковероятные риски, а может быть, ну, и иногда и их не включают. И обязательно включаются возможности, ну, то есть позитивные риски. В наиболее вероятный сценарий включаются уже там высоко- и средневероятные, и в пессимистический, ну, грубо говоря, все. Ну, все те, которые, вот оговорку сделаю тоже, все те, которые попадают в красную зону. Вот, то есть они внутри еще там ранжируются. Что у нас получается? Да, вот многие слышали про ПЕРТ, про значит, вот этот вот такой подход, но как он реализуется, ну, расскажу сейчас я и, наверное, чуть позже Алексей Васильев уже на своем вебинаре. И получается, что у нас по итогам, когда мы моделируем длительности операции вот всей нашей стадии P+, мы даем оценки по трем сценариям. Сейчас я покажу. Где-то у меня было открыто. Ну, не открыто. Тогда я сейчас достану просто на ходу и покажу длительности Дниплан, Монте-Карло. Вот. И вот здесь мы можем увидеть, что длительности разработки, ну вот, ведомости объемов работ, оптимистичная версия у нас вот с такой длительностью, ожидаемая, наиболее вероятная, с такими длительностями, вот, ну и пессимистическая вот с такими. Есть еще один тонкий момент, он больше такой психологического характера. Когда ты приходишь и задаешь вопрос, а сколько ты будешь делать, мил человек, какую-то операцию, то важно понимать, что человек чувствует. Если человек исполнитель, то он может сказать, что, ну, грубо говоря, заложить туда резервы, потому что понимает, что сейчас он ответит, там, скажет «А», а потом его за это «А» начнут драть по полной программе. И он закладывает резерв. Поэтому, когда даешь ему три варианта, ну, дай как бы полпалец потолок, да, как говорят строители, минимальную, среднюю и максимальную, ну или близкую к максимальной, ему психологически проще дать эту вилку. Вот. Есть обратная ситуация, когда руководитель сам планирует какой-то там проект или этап проекта, он хочет сделать быстрее, он хочет получить бюджет, он хочет, значит, вписаться в контрактные обязательства и чересчур оптимистично идет, вот в эту одну точку попадает. Соответственно, по итогам проект получается очень сжатый, такой короткий, да, он вписывается в контракт, а потом получает последствия, потому что эти оценки и длительности, и стоимостей, кстати, вот тоже, они не включают в себя никакие риски. Даже вот такой простой подход, он уже дает определенный эффект. А вот какой эффект, как раз давайте сейчас и посмотрим. После того, как мы собрали три оценки, мы создаем три сценария проекта. А мы создаем оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический. Это три отдельных файла. Соответственно, в оптимистическом длительность вся всего этапа у нас составляет 76 дней. В наиболее вероятном 98, с учетом тех вот разных рисков, точнее разных оценок на операциях и с учетом ресурсных уже зависимостей и так далее, вот все то, что я до этого говорил. Вот. И пессимистическая версия – это уже 127 дней. При этом я что еще хочу сказать. У нас в условиях задачи есть директивная дата. Я ее красненьким вот здесь обозначил визуально, чтобы это было видно. Что с этим может делать Spider? Я сейчас вернусь в оптимистическую версию и покажу, значит, на основании вот анализа рисков, вот тут производится анализ рисков там само моделирование, но я заранее это сделал, чтобы сейчас время не тратить. Значит, какая практическая польза? Мы можем рассчитать процент вероятности достижения директивного параметра, в данном случае даты в 13 декабря. Каким образом это происходит? Ну вот предварительно я уже, конечно, всю работу провел и риски ввел. То есть я в каждую из версий модели включал, значит, где-то длительности, где-то календарь могу поменять, ну, то есть учесть там меньшее время работы, где-то я могу убрать одного или несколько сметчиков и так далее. И
у нас Алексей, сколько сценариев ты прогнал, чтобы получить диаграмму? Ну, количество сценариев. Вот ты говоришь, я там то поменял, там то. Это было 10, 100, 1000 сценариев. Сколько примерно?
Нет, так работает Монте-Карло, Максим. Три сценария работает проще.
А, окей, все понял. Здесь ты сейчас про первый. Все, да. Окей, я что-то про Монте-Карло понял.
Да. Это там, да. Угу. Что у нас есть, да? Вот наша дата директивная. 13 число. С учетом тех рисков, которые были определены и замоделированы, вероятность выполнения, ну, уложиться в эту дату, 43,5%. Честно скажу, что много видел разных, даже очень качественных календарно-сетевых моделей, которые при проверке таким подходом, они показывали вероятность выполнения там, контрактных обязательств, то есть директивных там, дат или стоимостей, ну, от 25 до 30%. Максим, ну, то есть, ну, представляете, люди подписываются вот в такую историю. Поэтому я к чему это все? К тому, что если вы уже научились делать календарно-сетевые модели, научились с ними работать, с ресурсами и так далее, пожалуйста, обратите внимание на то, что календарно-сетевая модель без учета рисков может стать, как говорится, и не очень хорошим таким помощником подставить. В общем, пожалуйста, с этим аккуратнее работать. Что еще здесь из этого можно извлечь? Мы можем посмотреть, например, ну вот диапазон в 85%, 90%, куда мы приходим. То есть мы можем посмотреть вот даты, вот 29 декабря, ну то есть в принципе до конца года достаточно высокая вероятность уложиться. Это мы смотрим проект на старте. Угу. При этом при исполнении, я уже дальше там, наверное, не успею показать, я сделал, замоделировал выполнение, ну, то есть фактическое исполнение работ, потом как у нас меняется кривая вероятности успеха, тренды и так далее. Ну вот, я не знаю, Максим, может быть, если кто-то из коллег хочет посмотреть и готов остаться, я готов показать. Понятно, что мы за рамки вылазим.
Давай, может быть, сделаем так. Можно не показывать, ты в двух словах. Я просто задам вопрос, а ты ответишь так или нет. Правильно ли я понимаю, что по мере выполнения задач проекта Spider накапливает статистику по всем исполнителям, да, как они успевают в сроки, и эта кривая вероятности меняется.
Да.
Все, вот, ну, лично Максим, мне достаточно, я все понимаю.
Да, я еще что хотел сказать. Вот Алексей Васильев говорил, что Spider не умеет считать буферы. Вот они, буферы, Алексей. Spider умеет считать, причем умеет их считать разными способами.
А в какой зоне находится проект сейчас?
Сейчас ты видишь у себя, вот, Леш, ну, чуть-чуть позже, да, я договорю. Вот в данном случае буфер посчитан от директивной даты назад. То есть в правой графической части вы видите вот такие голубенькие тени. Это называется критическое расписание. То есть самое позднее выполнение работ, чтобы не сорвать директивные сроки. Это один подход. Второй подход. Мы можем задать расчет буфера не от директивной даты, а от наиболее вероятного сценария. И там будет больше буфера. А дальше при исполнении, я сейчас прыгну в какой-нибудь последний проект, дальше при исполнении мы можем следить за трендом, сейчас покажу, У нас есть тренд отклонения, то есть это планфактный анализ. Вот это как раз анализ выполнения по архиву проекта. Как мы выполняли, куда мы. Отклонение окончания здесь растет, то есть проект замедляется. А в правой диаграмме мы видим тренд вероятности успеха. То есть он вначале рос. Это значит, он рассчитывается на основании расходования буфера. Мы можем отклоняться, то есть начинать опаздывать от базового плана, но буфер нам расходуется медленно. И вот этот график нам показывает, что насколько быстро расходуется буфер. Если проект успеет, ну, скажем так, закончиться до того, как буфер будет потрачен полностью, значит, проект будет успешен. И здесь кривая будет расти вверх. Я тут просто замоделировал, что люди в конце немножечко...
Заснули, как обычно бывает, да?
Значит, спайдеру всего один шаг до расчета буфера критической цепи полный, потому что я вижу эту штуку, это полный резерв, и, соответственно, расход полного резерва, но вы с ним работаете как просто с циферками. А буфер критической цепи разбит на зоны, и зона позволяет сразу увидеть, сколько должны потратить, сколько фактически. Там немножко более чуть-чуть другая математика.
Я понимаю, о чем говорит Алексей. Да.
То есть, здесь просто расход. И в этом как раз разница, просто, но Либерзон не будет это делать, это противоречит концепции спайдера. А так в целом, да, если добавить этот правильный расчет, Алексей, то будет уже критическая цепь.
Владимир Юрьевич уже, он взрослый человек, может быть, он где-то устал от споров, но я готов взять бутылку, приехать к тебе в Питер, и мы с тобой сядем.
Отличная мысль, кстати, коллеги, отличная, вам точно будет о чем поговорить. Алексей, подожди секунду. Просто коллега пишет уже второй раз вопрос, да, я первый раз не зачитал. Вопрос к заказчику. Какой текущий плановый и фактический процент прогресса по проекту? И ранее этот же коллега задавал вопрос, зачем это все заказчику? Зачем ему такой сложный продукт, такие сложные модели? Владимир, если бы не было спайдера, насколько хуже бы вы себя чувствовали? В граммах.
В голове удержать 10 тысяч операций, мне кажется, очень сложно, учитывая, что еще нет даже СМРов. СМР начнутся, думаю, будет операции под 100 тысяч, под 200. Будет порядка 20-30 непосредственных подрядчиков в развитии там до 50. Иностранные поставщики со своими закидонами по обязательствам, поэтому,
То есть в Excel бы вы точно это все не смогли?
Нет, конечно, да, у нас Microsoft загнулся после 5000 операций, стал зависать, мы поэтому перешли на спайдер.
Да, и вот еще коллега спрашивает, все-таки на текущий момент фактический процент прогресса по проекту?
Показатель, процент прогресса, он для меня непонятен. Окей.
А какие планы факт по освоению еще задает тот же коллега вопрос?
Мы только подходим к утверждению окончательного бюджета. Как вы поняли, мы в стадии проектирования. Там как такого бюджета-то особо нет. Это один поставщик, генпроектировщик. Поэтому проектирование закончим, бюджет утвердим, и тогда мы только начнем уже полноценно планфакт.
Хорошо, спасибо. Алексей, давай попробуем завершить за 5 минут. Мы уже на 15 минут задержались.
Да мне кажется, что я, конечно, прыгнул там через целую лестницу, но давай лучше я отдам, скажем.
Давай тогда смотри. Задать вопросы. Да, я посмотрю, какие вопросы мы не успели ответить. Когда показывал ты про метод PERT, Алексей Васильев прокомментировал, что 3 сценария – это сложно для конечных исполнителей, но это его мнение. Окей. Елена писала о том, что психологи доказали, что если спросить исполнителя, сколько ему нужно времени, то он занизит оценку. Но это не вопрос, скорее тоже ее мнение, да. И Сергей Левицкий задал вопрос, а почему вы не предпринимаете управленческих решений, чтобы буфер восстанавливался и рос? Может быть, ты на этот вопрос ответишь.
Вот как раз-таки здесь я позволю, наверное, не согласиться, и Владимир Борисович, наверное, меня поддержит, но у нас были конкретные ситуации. Это касалось не буфера и вероятности успехов, это касалось трендов отклонений по исполнению различных этапов и конкретных контрольных точек. Когда мы видели, что тренд отклонения растет, а контрагент говорит, да все нормально, все нормально, все нормально, мы уже сейчас понимаем, что нормально не будет. Угу. И предпринимались конкретные управленческие воздействия для того, чтобы вернуть товарища в чувство и чтобы он выдал конкретный план его действий для сокращения отклонения и чтобы тренд развернуть в другую сторону. Угу. Вот. И как бы и этот вопрос включался в повестку всех совещаний с демонстрацией календарно-сетевой модели и конкретного отчета вот по этим трендам. То есть, хорошо. Владимир Борисович, ну не дай соврать.
Все верно. Мотивировали и стимулировали, да.
Хорошо, спасибо. Ну, тут, в общем-то, коллеги, вопросы закончились. Денис прокомментировал, что Примаверов вполне справляется с подобными объемами. И у меня тогда завершающий такой вопрос вот Владимиру Ефимову. Владимир, вот на текущий момент, увидя возможности спайдера, посотрудничав с коллегами, насколько вы уверены в успехе всего проекта? Вот, не знаю, давайте по 10-бальной шкале. Ваша уверенность в том, что проект будет успешен по строительству завода? 10 – это максимум, вы на 100% уверены.
Ну, если мы решим свои риски, связанные с внешними факторами, да, и остановимся только на причине, точнее, на возможности спайдера, его функционала и помощи в управлении, то ну, на сегодняшний день я уверен, что с помощью этого программного продукта и как компании Spider и автора Либерзона, да, то есть мы решим все поставленные задачи и по обмену данными, и по автоматизации. То есть, ну, я пока не вижу задач, которые мы не можем решить, и отношение как команды разработчиков, учитывая, что они профессионалы в проектном управлении, ну, меня это очень вдохновляет и поддерживает.
Спасибо, Владимир.